Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в деревне Подолино, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов здесь.
Мы перед перерывом вспоминали мать Марию Скопцову. Кстати, вот спасибо, очень верно, наверное, именно после примера Марии Египетской. У меня вдруг сейчас почему-то вот во время этого перерыва пришла в голову мысль. Мы читаем житие Марии Египетской, у нас есть для этого установленный день. Но этот пример из древней церкви, который укоренился в нашей богослужебной практике. Понятно, что у нас сложно что-то менять, никто тем более не призывает. Хорошо, что это есть этот день, когда мы ее вспоминаем. А вот был бы какой-нибудь день такой, когда читалось житие той же самой матери Марии Скопцовой, как пример гораздо более близкий. Мы часто вспоминаем о Великой Отечественной войне, о Второй мировой.
Может быть, это дело будущего?
Может быть, это дело будущего, но у нас до сих пор живы ветераны. Мы до сих пор, для нас 9 мая – это один из главных праздников в стране. Но мы ничего не знаем о тех героях этой войны, простите за этот пафос, да, о таких людях, как мать Мария, которая также вот погибла, да, в годы Второй мировой, в 45-м году, за несколько дней до победы, за несколько дней до освобождения этого Равенсбрюка Красной армии. И мы ничего об этом не знаем. И она канонизирована, ее житие можно читать сам Вона.
Ну, может быть, я ошибусь. Я бы очень хотел ошибиться. Но, по-моему, вот из тех церквей, где я был, единственная церковь, где я видел икону Матери Марии, это была Никольская церковь в селе Никольское в Русском районе.
Я искал в свое время ее иконы, очень хотел. И причем я очень хотел, чтобы икона была мать Мария, отец Дмитрий Клепинин, который погиб вместе с ней. Да. И, вот простите, сейчас опять же, сын ее тоже ведь канонизирован, Юрий. И да. Сейчас просто вылетело из головы четвертый прославленный вместе с ними человек, который незадолго до этого, кстати, принял крещение.
То есть всем собором. Ну, я такой иконы, я даже о написании такой иконы не знаю.
Она есть, да, если она, посмотреть в Яндексе в картинках, она есть.
Наверное. Дело в том, что мы лет, наверное, 10 назад делали в Центре духовного развития молодежи патриаршем при Даниловом монастыре вечер памяти Матери Марии. И тогда выпустили достаточно большой тираж икон. Я для вас посмотрел.
Спасибо, я буду очень признателен.
Да. Вот, они есть даже в распечатках, и есть и тропари, и кандак.
Илья Фондаминский.
Это вот четвертый человек, о котором шла речь.
Ну, мы с вами действительно очень много говорим сейчас о Матери Марии, а для многих это вообще неизвестный персонаж. Может быть, вы тогда... У школы у вас ее биография прямо вот на экране. Может быть, вы немножко биографически просто пройдетесь.
Я могу адресовать просто наших слушателей. У нас была подробная программа «Целый светлый вечер», часовой, о матери Марии Скопцовой с отцом Александром Абрамовым.
Да, замечательно.
Там все в подробностях, мы всю ее биографию, все житие.
Ну, то есть это можно на сайте посмотреть.
Это у нас есть на сайте «Радио Вера», да, просто мы адресуем.
Послушайте, пожалуйста, потому что это, безусловно, очень может быть важным персонажем для вообще для всей церкви и для личной духовной жизни. Вот. И, кстати, тоже очень интересный вопрос ее собственного прихода к Богу, ее собственного обращения, такого вот обращения там девочки, которая была любимая маленькая девочка, внучка обер-прокурора Священного Синода. Ну, внучка условно, там внучка, у них были такие, с Победоносцевым у них были такие отеческие отношения.
Переписка даже была.
Переписка была, вот, а потом вихрь Серебряного века, сумасшедшая влюбленность в Блока. И монашество. И это все действительно в одной жизни.
Очень, кстати говоря, короткий, да, по нашим нынешним меркам, 53 года. с 1891 по март 45-го, 31 марта 45-го года Равенсбрюк.
Да, да. И ее добровольная кончина. Она добровольно пошла на смерть.
Ну, коль скоро мать Мария Скопцова, у нас есть еще и наши, прославленные здесь, в Русской Церкви, новомученики, которые тоже, вот мне всегда казалось, что это странно, когда мы их вспоминаем, совершаем богослужение в день памяти новомучеников-исповедников российских, и не говорим вот во всех подробностях. Мне кажется, это тот день, когда можно во всех подробностях говорить о поломанных пальцах, о допросах, об избиениях, о выбитых зубах, расстрелах. И вот донести до всех, до нас, что... И для себя, может быть, тоже в первую очередь, что это люди, которые, от которых нас отделяет одно поколение, а по факту их тысячи, их сверстников еще живы. Может быть, тоже это важно делать Великим постом. Когда мы, коль скоро мы вспоминаем Марию Египетскую, да, которая нас отделяет много веков, то почему бы нам вот так не вспомнить людей, которых нас отделяет половина 20 века всего лишь, да, сколько людей еще стоят в храме, белые платочки, бабушки, которые, для которых это живая история, которые это их просто вот личные воспоминания.
Думаю, что, к сожалению, живых и стоящих остались, ну, считанные единицы, потому что все-таки наши бабушки, которые сейчас стоят в храме, это уже
30-е годы. Это, ну, какое-то количество годы. Все равно, там несколько тысяч есть этих людей.
Ну, хотя, вы знаете, некоторая наша небрежность к истории, и в том числе к истории новомучеников, конечно, заставляет задуматься. Потому что вот если посмотреть на истории там святых, которые мы знаем, которые были давно, которые каким-то образом раскопаны, и то, что мы знаем о новомучениках, здесь не сравнить, конечно, хотя объем информации о новомучениках у нас и возможность достать эту информацию у нас, конечно, гораздо больше.
Ну, тоже спорно, вот, потому что архивы закрыты многие.
Мало кто помнит и мало кто знает, что когда начались гонения на церковь, такие вот активные...
Когда они прекращались.
Хорошо заметили, да. В конце 17-го, начале 18-го года уже стало все понятно, и когда собор поместной русской церкви заканчивался, тогда было принято решение о том, что необходимо вести записи тех людей, которые пострадали от этих властей. Вот. И в церквах эти записи, во многих церквах тщательно велись, и из церкви в церкви передавались. Я служил в церкви, где как раз Великим постом доставали эти синодники, которые, собственно говоря, потом и легли в основу процессов о канонизации и начала архивных раскопок. Вот. И Великим постом они за каждой службой прочитывались. Вот, это такая важная память. Хотя к нашему маленькому оправданию можно сказать, что с таким колоссальным объемом справиться, конечно, невозможно. И поэтому я тут вижу только один такой, может быть, он немножко местечковый путь, но если мы этот местечковый путь пройдем соборно, то из этого получится очень большой плюс. Вот в нашем благочинии уже утвердилась такая практика, вот, это стоило, в общем, больших трудов и целенаправленной работы нашего благочинного, чтобы у нас на отпусках, ну, то есть вот на тех местах, которые в богослужении, да, в богослужении подразумевают поминание святых дня, чтобы у нас во всех церквах поминались наши новомученики нашего района. Вот. Понятно, что новомучеников всей церкви это сделать невозможно, это не в состоянии мы сделать. Но поминать вот тех, кто прославил Христа вот здесь, это вполне возможно. И таким образом вот реальность их подвига, она становится вот здесь вот близко, она становится частью просто нашей жизни, частью нашей жизни. Но это, опять-таки, требует усилий, то есть вот там... Первые там несколько лет это с трудом получалось. Вот. И для этого требовались действительно вот такие вот целенаправленные усилия.
Так что вот у нас... Это же не усилия одного человека. Этим же должна, ну, по большому счету, община заниматься. А у нас насколько часто, вот, предположим... Вот есть приходской храм. Вот насколько это вот тождественное понятие, что, у нас... что есть храм, а есть при нем община, да, православная, а не то, что это просто вот люди отдельные там пришли, да, они пришли на литургию, они послужили, они послушали, они помолились, они перед этим исповедовались, они причастились. Вот. Ну, а потом они расходятся по домам, и все. Да, есть очень мощные общины при храмах, мы знаем о таких, вот, но просто это повсеместное явление, или это действительно исключение, или все больше и больше?
Ну, давайте сначала по поводу усилий одного человека. Усилий одного человека очень много значит. Вот у нас во всех наших храмах поминают вот наших солнечногорских новомучеников, именно потому что несколько лет на это положил благочинный. Вот для него это было важно. Вот. И усилия, они, в общем, слава богу, увенчались тем, что это теперь практика. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса насчет общины. Это то, о чем говорят все, только вот непонятно, что с этим делать. То есть, если говорить, строго адресуясь к практике древней церкви, то да, конечно, община. Вот, церковный приход должен быть общиной. Что такое границы общины, не очень понятно. Но также вот я скажу вещь, которая, может быть, для тех, кто является сторонником общины, коим я тоже являюсь, безусловно, я считаю, что храм это должен быть, он должен быть общиной. Но с того момента, как церковь стала имперской, появился, я так понимаю, что новый тип религиозного человека, которую можно назвать прихожанином, который никогда не будет жить в церковной общине, он всегда будет жить где-то рядом, и то, что у него есть возможность прийти и самостоятельно помолиться или просто помолиться со своей семьей, то, что его никто не трогает и никуда не тащит, в этом есть тоже очень большое благо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Подолино, это Солнечногорский район Московской области.
Это потому, что он такой вот вольнодумец, он хочет вот быть один, и он не хочет быть...
Прихожанин.
Прихожанин хочет быть один, вне общины, вне коммуны, как это говорили, да, там, так сказать, немножко другие люди. Вот он сам по себе. Да, он хочет ходить и хочет участвовать в литургии, он хочет исповедоваться, он хочет причащаться, он хочет праздновать вместе со всеми праздники, но при этом он, ну, так вот, по доброй воле он дистанцирован.
Знаете, мне очень сложно вот на этот вопрос ответить, потому что для меня церковь всегда была общиной. Ну, вот я пришел в церковь, да, то есть я пришел и сразу попал в такую вот очень, очень тесную, очень плотную общину, и для меня это всегда было ценностью. И я не очень хорошо сначала вообще видел и понимал людей, которые могут и хотят жить по-другому. Но со временем я стал понимать, что у Бога ведь есть разные пути. И Господь действительно создает совершенно разных людей, совершенно на разные вещи направленных. Для кого-то нормален путь монашеский. Вот. И если он не является в церкви и не пропагандируется в церкви как единственный достойный путь, вот, то сам по себе это путь замечательный. Вот. То есть, если мы забываем про Гангарский собор, который...
Здесь надо пояснить.
Да, Гангарский собор заявил, что тот, кто учит о преобладании монашеского пути над другим путем, отлучен да будет. Вот. Признав таким образом, что нету какого-то однозначно лучшего пути к Богу. Так и приходской путь. Путь просто человека, который то ли один, то ли вместе со своей семьей проживает вот эту вот жизнь, честно проживает. Но нет у него там какой-то вот потребности жить общинной жизнью.
Ведь... Нет ли здесь, предположим, опаски, назовем так, да, ну или как-то иначе, что вот он со временем придет к тому, что ему и своя келейная молитва, в общем-то, дороже, чем участие в соборной службе. Я понимаю, все прекрасно понимают, да, что, может быть, он может и покаяться дома, сосредоточиться, там, я не знаю. Ну, во-первых, кто ему отпустит, кто прочтет над ним разрешительную молитву, сможет ли он дома причаститься? Нет, безусловно. Но вот ему вот этот путь ближе, и вот он себя вот так вот чувствует хорошо. И тут даже дело не в том, что комфортно, некомфортно, туда надо в храм прийти и стоять, вот, предположим, да, как завтра там 4,5 часа, 6 часов, если батюшка любит служить, и все это делается неторопливо, и это правильно, наверное, да, потому что это серьезные вещи, вот, а он... знает, что он может дома, читая там, предположим, заупокойную молитву, он спокойно откроет свой синодик, он, не торопясь, прочтет, перелистнет, каждого вспомнит. И для него, может быть, вот такое служение для него важнее.
Но если это...
Вот такие взаимоотношения с Богом.
Ну, это, безусловно, могут быть взаимоотношения с Богом. Вот. Но здесь мы с вами понимаем, что есть некая граница церковности. То есть, если человек считает, что может прожить без церкви и без таинств, то мы знаем, что он находится не на том пути. Вот. Если человек говорит, что для него жизнь в церковной общине заканчивается совместным участием в таинствах, но вот тут вот вопрос, как бы, тут возможен вопрос о его личном пути. Ведь, понимаете, нас же всегда бросает из крайности в крайность.
Ну, мы уж так устроены.
Да, мы так устроены. И я так понимаю, что вот это возрождение общинности – это относительно новая вещь. Она, ей там в районе где-то там 100 лет, а активной форме ее в районе 50 лет. И, безусловно...
Причем не в России, а в мире.
Не да? В России, в мире, да, конечно, в мире. Это тенденция, которая к нам пришла из в основном из практики, современной практики, которая была там в 60-е, 70-е, 80-е, да и в 90-е годы.
В католических странах.
В католических странах. И во многом это была хорошая практика, и практика, которая, через которую миллионы людей пришли в церковь, практика, через которую миллионы людей встретились с Господом нашим Иисусом Христом. Но как только мы начинаем говорить, что это единственная практика возможная, вот тут вот уже происходит что-то не очень правильное. И главное, что не случайно форма общины жизни и форма, она где-то на границе первого века закончилась. Вот, общение имуществами, община жизни, это все мы проживали уже. И проживали не только... И это закончилось не как принято считать с началом государственной церкви, там, после 314-340-х годов. Вот, оно заканчивается в конце первого века. То есть мы уже не встречаем... Мы в павловских общинах уже не встречаем формы общины жизни.
Но потом бывал Ренессанс периодически, все возрождалось, потом затихал. Ну да, в 20 век нам принес право выбора.
Да?
Именно 20-й. Кстати, в 19-м это в меньшей степени было. А 20-й, пожалуйста, общины, пожалуйста, совместные поездки, трапезы, совместная, ну, такая вот хорошая, насыщенная, в том числе культурная жизнь.
Да.
Есть соборы, кому-то больше нравятся большие храмы, прийти в воскресенье, помолиться на службе и пойти по своим делам.
Ведь сама потребность участвовать в Евхаристии, исповедоваться, она говорит о том, что человек находится на правильном церковном пути. Так что...
Спасибо. Мы напомним, что сегодня мы в преддверии такого значимого постного богослужения, с точки зрения богослужений дня, как в народе это называется Мариностояние, завтра вечером, в среду, в некоторых храмах, как исключение в четверг, в первой половине дня, будет читаться житие Марии Египетской и целиком прочитываться весь покаянный канон Андрея Крицкого, который на первой неделе, на первой седмице, как говорят, в церкви Великого Поста, читался 4 дня, разделенный на 4 части.
Ну, вот, а завтра он будет читаться целиком, поэтому если вы собираетесь идти на завтрашнюю вечернюю службу, то
приготовьтесь,
соберитесь. Но это действительно, это важная служба. Мы благодарим вас. Спасибо. Кстати, что касается общин, Алеш, я думаю, что мы много говорим, но чаще мы все-таки касаемся темы церковной общины. А вообще надо бы по-хорошему, прям целиком передачу этому посвятить.
Вполне возможно.
Да.
Вы знаете, мне кажется, что если посвящать этому передачу, то здесь действительно есть у нас сейчас очень хороший опыт совершенно разных общин и совершенно разных приходов, в которых, в общем, нет общин. Вот в том виде, в котором мы могли бы сказать общины, но есть просто хорошие, крепкие приходы.
Мне кажется, что еще община, она часто по интересам объединяет людей. Все начиналось с того, что некий священник стал настоятелем или клириком того или иного храма. Все же люди разные, все пришли из мира, у всех свои...
Какому-то священнику приходит творческая интеллигенция, какому-то священнику приходит технарий.
Техническая интеллигенция.
Да, техническая интеллигенция. Ну,
и так далее. Разные совершенно люди, да, человек пришел в церковь, стал священником, а до этого он же тоже у него был какой-то багаж, бэкграунд, да, извините за это слово. А и очень часто поэтому, да, объединяются люди.
Но нам уже нужно заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Благодарим вас, отец Сергей, что вы нашли время прийти к нам. Мы напоминаем, что нашим сегодняшним собеседником был настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери из деревни Подолино Солнечногорского района Московской области, иерей Сергий Старокадамский. Программу для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, счастливо.
Прощаемся, до новых встреч.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».